Киеву представила Любовь Баматова. Московское время 18:07. На волнах Радио Свобода. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Рамзан Кадыров во второй раз приведен к присяге в качестве главы Чеченской Республики. Незарегистрированная партия «Другая Россия» проводит акцию в поддержку оппозиционеров, арестованных по обвинению в участии в беспорядках на Манежной площади в Москве 11 декабря прошлого года. Согласно поступающим сообщениям, президент Банка Москвы покинул пределы России, опасаясь уголовного преследования по делу о крупном мошенничестве. Эти и очень многие другие темы в третьем заключительном часе нашей программы. Итак, в Грозном сегодня состоялось вступление Рамзана Кадырова в должность руководителя Чечни. Во время состоявшейся официальной торжественной церемонии он принес присягу на русском и чеченском языках. Рамзан Кадыров стал главой Чеченской Республики во второй раз. Подробности и комментарии экспертов в материале моей московской коллеги Светланы Павловой.
В интервью агентству «Интерфакс», которое Рамзан Кадыров дал непосредственно перед инаугурацией, он сказал, что у него очень хорошие отношения и с президентом, и с председателем правительства России, добавив при этом, что при жизни отец Ахмат Кадыров был его кумиром, теперь же кумиром Рамзана Кадырова является Владимир Путин. На церемонии инаугурации Рамзана Кадырова в Грозном были приглашены руководители органов государственной власти России и Северокавказского федерального округа, а также политические и общественные деятели из-за рубежа. Всего около 800 гостей. Первое вступление Рамзана Кадырова в должность президента республики в 2007 году проходило с большим размахом. Инаугурация тогда состоялась в загородной резиденции главы республики, расположенной во втором по величине городе Чечне Гудермесе. На церемонию вступления Рамзана Кадырова в должность в республику прибыли более 1500 гостей и 500 официальных лиц. Среди них были лидеры всех сопредельных регионов, высшие должностные лица России, Казахстана и Азербайджана, представители патриархии, духовного управления мусульман, послы стран Европы и Ближнего Востока, а также артисты шоу-бизнеса. В связи с инаугурацией в Гудермесе и Грозном были организованы большие праздничные концерты, а во всех районах республики состоялись народные гуляния. В Гудермесе на молодежную акцию под названием «Мы с президентом» собрались тогда более 10 тысяч человек. Зачитывая речь на церемонии инаугурации в 2007 году, Рамзан Кадыров заявил, что выступает за дальнейшее укрепление вертикали власти в России. Он также подчеркнул, что вступает в должность для того, чтобы достичь установления мира, благополучия и стабильности в Чечне. По мнению автора книги «Рамзан Кадыров. Российский политик чеченской национальности» Алексея Малашенко, в настоящее время стабильность в республике, а также отношения между Чечней и федеральным центром полностью зависят лично от Рамзана Кадырова, власть которого в республике практически ничем не ограничено. В этом Малашенко видит один из основных минусов кадыровской политики.
Любой человек, который сам размышляет о будущем в Чечне, он высказывает одну из гипотез. А если его не будет? Ну, мало ли что, все мы люди, все мы человеки. Что будет тогда? И вот то, что стабильность в Чечне и, скажем, какие-то нормативы отношений между Чечней и федеральным центром практически зависят только от Кадырова, это печально, потому что мы прекрасно знаем, что наша жизнь непредсказуема, много что может произойти, и вот что будет тогда, очень трудно предсказать. На одном человеке не может быть завязано государство.
По мнению Алексея Малашенко, зависимость Кремля от Кадырова как главы Чечни сейчас больше, чем зависимость республики от Москвы.
Понятно, что все покупается деньгами, понятно, что огромные откаты. Но, опять же, чисто психологически, в Чечне вот этот самый политический общественный менталитет, он как бы и в рамках России, и одновременно какие-то такие тенденции к неформальной независимости. Все-таки ощущение, что они независимы. Вот недаром говорят, что Кадыров добился больше, чем Дудаев. Они горды своими отношениями с Москвой. Сама Москва учитывает их интересы, учитывает Рамзана Кадырова. А если посмотреть из Кремля с нормальным взглядом, то получается, что великая Россия, великий Путин, великий премьер, они зависимы, они завязаны на Чечню. А вдруг там чего-нибудь произойдет? А вдруг что-нибудь обрушится? Как мы будем реагировать с нашими Олимпийскими играми, там, Дагестаном, еще чем-то?
В интервью «Радио Свобода» Алексей Малашенко охарактеризовал Рамзана Кадырова как сильного политика.
Я не знаю, как бы повел кто-нибудь еще себя, окажись он на месте Кадырова. Но то, что ему удалось может быть, даже не благодаря интеллекту, а политическому чутью, максимально использовать ситуацию и в самой Чечне, и вокруг Чечни, то есть вот на уровне общения федеральный центр Чечня, это однозначно. Я был на одном мероприятии, когда один из чеченских политиков, и там же сидел Рамзан Кадыров, он сказал такую фразу, что, мол, ваш отец, Ахмад Хаджи, конечно, был великий человек, но вы посильнее. Посильнее в прямом смысле этого слова, что он опирается на силу и умеет это делать.
Сказал автор книги «Рамзан Кадыров. Российский политик чеченской национальности» Алексей Малашенко. Выступая на церемонии инаугурации в 2007 году, Рамзан Кадыров особо подчеркнул, что права и свобода человека станут важнейшей задачей, решением которой он намерен заниматься ежедневно. В июле 2009 года в Грозном была похищена и убита сотрудница представительства правозащитного центра «Мемориал» в Чечне Наталья Истемирова. Коллеги и друзья правозащитницы возложили политическую ответственность за ее смерть на власти Чечни и лично Рамзана Кадырова. Глава республики подал в суд иск о защите чести и достоинства к председателю «Мемориала» Олегу Орлову, а в интервью одной из газет назвал правозащитный центр организацией, придуманной для подрыва России. Выиграв гражданский процесс, Кадыров добился возбуждения против Орлову уголовного дела, обвинив его в клевете. Судебное разбирательство по этому делу продолжается. Проблемой соблюдения прав и свобод человека в Чечне занималась и убитая в октябре 2006 года в Москве обозреватель «Новой газеты» Анна Политковская. Она была одним из немногих журналистов, кто выступал с открытой критикой Рамзана Кадырова. Но вот что Анна Политковская сказала в интервью «Радио Свобода» незадолго до своей кончины.
Кадыров – это Сталин наших дней. Это безусловно. Для чеченского народа это так. Когда мы говорим, с кем вы мастера культуры, как это было когда-то, наши коллеги сделали все, чтобы мы думали или пытались думать, что зло может быть победить сегодня, абсолютное зло может победить ради того, чтобы где-то в гипотетическом будущем это было добро. Это абсолютная неправда. Кстати говоря, о восхищении Кадыровым. Вы знаете что? Как при Сталине? Это удивительно, все то, что мы читали в книжках, я из другого поколения, позже, я это лично не видела. Только говоришь официально, публично, открыто восхищение, только говоришь тайно, тихо, интимно, и тебе говорят, ненавидим, лютая ненависть. Вот это раздвоение абсолютное в душах одних и тех же людей, это очень опасная вещь.
Я мечтаю о том, чтобы он сидел на скамье подсудимых. И самая строгая юридическая процедура с перечислением всех преступлений, с следствием по всем его преступлениям происходила.
Сказала Анна Политковская в интервью «Радио Свобода» 5 октября 2006 года, в день 30-летия Рамзана Кадырова. Дело об убийстве журналистки до сих пор не раскрыто. Светлана Павлова, «Радио Свобода», Москва.
На волнах «Радио Свобода» вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 18 часов 15 минут, заголовки главных новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Государственная Дума России сегодня лишила Константина Затулина поста первого заместителя председателя комитета по делам СНГ. Сообщается, что его место занял другой депутат из партии «Единая Россия» Александр Козловский. Ранее он был членом комитета по международным делам. В Подмосковье следственные органы возбудили уголовное дело в отношении офицера милиции, избившего журналистку. Начальник угрозыска УВД «Московский» Алексей Климов снят с должности. Президент Банка Москвы Андрей Бородин, как сообщает российское агентство, уехал из России, опасаясь уголовного преследования по делу о крупном мошенничестве. В Казани суд вынес обвинительный приговор прапорщику войсковой части, по вине которого застрелился солдат Контрактник, как передает «Интерфакс», Анатолий Федотов получил 4 года колонии общего режима. Незарегистрированная партия «Другая Россия» проводит сегодня в Москве и других городах акцию в поддержку оппозиционеров, арестованных по делу о беспорядках на Манежной площади 11 декабря. Президент России Дмитрий Медведев освободил от должности еще 10 генералов Министерства внутренних дел. Вы слушаете программу «Время свободы», а в 22 часа по московскому времени в нашем эфире аналитический радиожурнал «Время и мир». Его ведет на волнах «Радио Свобода» обозреватель Ирина Лагунина. Темы сегодняшнего выпуска. Насколько безопасны иранские атомные реакторы? Почему в Турции президент Ирана Ахмадинеджада считают героем? В рубрике «Российские регионы» сегодня представлена Рязань. И еще одна тема. 1 апреля отмечался Международный день защиты птиц. Что это означает? Итак, аналитический радиожурнал «Время и мир» с Ириной Лагуниной в эфире сегодня в 10 часов вечера по московскому времени, сразу после новостей. Не пропустите. Информационную программу «Время свободы» продолжает обзор публикаций в международной печати. Я приветствую в студии Кирилла Кобрина. Кирилл, здравствуйте.
Здравствуйте, Андрей.
Давайте начнем с главных международных тем.
Вы знаете, вот с тех пор, как начались события в Ливии и вот эта катастрофа в Японии, мы в основном обсуждали вот эти темы. И вот сегодня я подготовил некоторую, ну, такую подборку, нарезку, что ли, если угодно, вот таких тем, очень важных, но о которых довольно давно мы ничего не говорили. Арабо-израильский конфликт, он действительно продолжается, до мирного урегулирования довольно далеко. Недавно произошло печальное событие, первый за многие годы теракт в Иерусалиме, и даже это не привлекло внимания международной общественности к событиям. А вот о чем пишет «Нью-Йорк Таймс», это статья Этана Броннера, корреспондента этой газеты в Иерусалиме, может быть, действительно привлечет внимание к именно отношениям между Израилем и арабским миром, прежде всего, палестинцами. Дело в том, что группы известных израильских и уважаемых деятелей, также военные, подготовили так называемую израильскую мирную инициативу. Это двустраничный документ, который, как они считают, станет основой для будущего мирного урегулирования арабо-израильского конфликта. Самое удивительное не в том, что документ этот подготовлен, я имею в виду израильская мирная инициатива, а его содержание, оно почти сенсационное. Итак, что предлагают авторы этого документа, среди которых, напомню, Денни Ятам, это бывший глава Моссада, Яков Перри, это бывший глава Шинбета, и многие другие очень известные в Израиле деятели, которых, ну, в общем, сложно заподозрить в симпатиях к палестинцам, так или иначе. Итак, они предлагают создать палестинское государство практически целиком на территории западного берега Иордана и сектора Газа и, обратите внимание, со столицей в Восточном Иерусалиме. Более того, речь идет также о выводе израильских войск с голландских высот и о создании местных региональных механизмов безопасности и возрождения региональной, ну, скажем так, сотрудничества экономического. Вот такой любопытный документ. Посмотрим, как отреагирует на него не только в арабском мире и в Палестине, но и внутри самой израильской политики, потому как люди, которые составили и подписали этот документ, в основном принадлежат к оппозиционному нынешнему правоцентристскому правительству партии.
Какие еще темы привлекли ваше внимание?
Ну, конечно же, исчезновение, хотя на самом деле понятно, что речь идет об аресте знаменитого китайского художника-концептуалиста Ай Вейвея, который был фактически снят с трапа самолета, когда он вылетал из Пекина. И вот в статье в газете Guardian написал ее корреспондент этого издания Таня Браниган в Пекине, и речь идет о западной реакции на события вокруг Ай Вейвея. Надо сказать, что Запад отреагировал довольно жестко. Ну, приводится, в частности, заявление министра иностранных дел Великобритании Уильяма Хейга, который призывает китайское правительство прояснить ситуацию вокруг художника. Речь идет о совместном заявлении руководства Франции и Германии, которые призвали китайское руководство освободить Ай Вейвея и, ну, как бы выступили в очередной раз в защиту прав человека в Китайской Народной Республики. В общем, это информационная статья, но, тем не менее, она полностью описывает беспокойство международное по поводу судьбы Ай Вейвея. Напомню, что не первый раз его арестовывают.
Кирилл, у вас осталось немного времени, но, может быть, вы еще о чем-то нам успеете рассказать.
Об искусстве, конечно же, об искусстве, но о поп-культуре. На этот раз известная поп-певица, ну, известная, прежде всего, в 70-е, 80-е, начале 90-х годов, а потом ушедшая в добровольное молчание, Кейт Буш, мы все помним ее песни «Ами Джима», такая антивоенная песня, «Бабушка», с русским названием, да, хотя бабушкой называют на английском языке специально такой платок в русском стиле. Так вот, Кейт Буш в последние годы пытается вернуться на поп-сцену, вот она буквально на днях выпускает новый альбом, и там будет одна песня, причем, любопытно, эта песня называется так же, как ее же песня примерно 20-летней давности, The Sensual World, то есть мир чувств или чувственный мир, и интересно в этой песне то, что слова ее написаны классиком модернизма 20 века, ирландский писателем Джеймсом Джойсом. Они представляют собой отрывок из знаменитого финального монолога Молли Блум из романа «Улисс», собственно говоря, из-за которого этот роман много раз обвиняли в непристойности. И у этой песни довольно интересный бэкграунд, потому что Кейт Буш хотела давно уже использовать эти слова для вот этого своего произведения, но Джеймс Джойс Эстейт, наследники прав Джойса, которые известны, надо сказать, своей жадностью, они не давали ей это сделать, но, наконец, вот соглашение достигнуто, и эта песня выходит в том виде, в котором она хотела.
А Буш первая певица, которая попыталась использовать текст Улисса для песни?
Вы знаете, есть замечательный абсолютно альбом, ну, Улисса да, а вот Джеймса Джойса нет. Есть замечательный альбом русского музыканта Леонида Федорова, главного музыканта в группе «Аукцион», и прекрасного поэта и переводчика Андрея Волохонского, который полностью как бы положен, там музыка Федорова, и он там играет, а Анри начитывает свой перевод, отрывка из романа Джойса Финниганс Уэйк. Так что Кейт Буш идет по стопам, напомню, нашего бывшего коллеги Андрея Волохонского.
Спасибо, Кирилл. Кирилл Кобрин подготовил и представил обзор публикации в международной прессе. Продолжаем программу «Время свободы». Незарегистрированная партия «Другая Россия» сегодня проводит в Москве и других городах акции в поддержку оппозиционеров, арестованных по делу о беспорядках на Манежной площади 11 декабря прошлого года. Сейчас в прямом эфире с места события в Москве мой коллега Максим Ярошевский. Максим, здравствуйте, мы ждем от вас подробностей.
Здравствуйте, акция запрещенных большевиков, на самом деле преимущественно здесь как раз активисты этой запрещенной партии, началась буквально 5 минут назад. Молодые люди, порядка 50 человек, развернули большой баннер с надписью «Свободу узникам совести» и изображением трех задержанных, арестованных активистов «Другой России», которых подозревают в участии в погромах на Манежной площади. Это Игорь Березюк, Кирилл Унчук и Руслан Хубаев. Этим людям Следственный комитет считает, что предъявляет обвинение по статьям «Массовые беспорядки», «Применение насилия в отношении представителей власти» и «Возбуждение ненависти либо вражды». Люди действительно не скрывают, и активисты «Другой России», что эти три человека принимали участие в акции на Манежной площади в декабре прошлого года. И вот непосредственно Игорь Березюк был задержан 31 января уже этого года. Сейчас находится он в следственном изоляторе. И «Другая Россия» требует освободить своих товарищей и считает их политическими заключенными, узниками совести. Только что активисты, участники этого митинга, скандировали «Свободу политзаключенным» и «Путин, лыжи Магадан». А еще перед началом акции они просто от руки здесь нарисовали два небольших баннера с цифрой 282, это статья по экстремизму. Акцию санкционировали столичные власти. Изначально она должна была у памятника Энгельсу около метро Кропоткинская, но в итоге договорились проводить ее на Чистых прудах около памятника Грибоедову. Проходит достаточно спокойно, без каких-либо эксцессов. Милиция довольно тщательно проверяет, в том числе и журналистов. Я уже не говорю о непосредственно участников митинга. Здесь проходят через металлодетекторы люди. Вот пока в самом начале акции активист «Другой России» напомнил о тех событиях, которые прошли на Манежной площади 11 декабря, когда в ходе столкновений молодежи и футбольных фанатов были и пострадавшие люди. А вот этих непосредственно трех активистов «Другой России» обвиняют в том числе в организации этих беспорядков, с чем, конечно же, не согласны молодые члены «Другой России», которые считают, что это провокация, и, собственно, вот этих людей преследуют по политическим мотивам.
Спасибо. Напомню, в прямом эфире из Москвы был корреспондент «Радио Свобода» в российской столице Максим Ярошевский. Сегодня в Москве проходит акция в поддержку оппозиционеров, арестованных по делу о беспорядках на Манежной площади 11 декабря прошлого года. Организаторы акции заявляют о невиновности своих соратников. Вы слушаете программу «Время свободы». Фракция партии «Единая Россия» решила в рамках внутрифракционной ротации сместить Константина Затулина с поста первого заместителя председателя парламентского комитета по делам СНГ. Сам Затулин заявил, что решение принималось не руководством партии, а на более высоком уровне, и что он поплатился за открытую поддержку позиции премьера Владимира Путина в его заочном споре с президентом Дмитрием Медведевым по поводу ситуации в Ливии. Политологи обсуждают различные версии произошедшего, рассказывает Виталий Камышев.
«Я не скрываю, что выступаю за выдвижение Владимира Путина в президенты», цитирует Константина Затулина, агентство «Интерфакс». 23 марта в ходе обсуждения заявления Госдумы по Ливии Затулин резко осудил позицию, занятую Россией в Совете Безопасности ООН, подчеркнув, что в российском руководстве только один человек проявил в этой ситуации мужество, и этот человек – премьер Владимир Путин. Коллега Константина Затулина по фракции «Единая Россия» Сергей Марков заявил «Коммерсанту», что Затулин, по его мнению, наказан за то, что попытался развести Путина и Медведева. Существуют и другие версии внезапного разжалования Константина Затулина в рядовые депутаты. В последнее время директор Института стран СНГ, есть у Затулина и такая должность, допускал высказывания, идущие вразрез с официальной позицией российского руководства по Украине. В частности, резко критиковал правящую партию регионов. Эксперт Института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер, считая украинскую версию смещения Затулина несостоятельной, отдает предпочтение версии московской.
Мне кажется, что украинская версия никакого отношения к отставке Затулина не имеет, поскольку никакого реального участия в выработке политики относительно Украины Затулин не принимал. Должность в Госдуме Затулина носит представительский характер, все решения принимаются в администрации президента и в определенной степени в МИДе. А вот версия касательно излишней связи Константина Затулина с предыдущим руководством Москвы кажется достаточно актуальной. На мой взгляд, в Единой России московского региона все будет меняться. Все, что было при Юрии Михайловиче Лужкове, будет объявлено неправильным. Затулин не первый, кто лишился должности. Он более известен публично, и поэтому можно говорить о том, что его отставка стала чем-то более явным и более публичным, чем предыдущие события. Поэтому мне кажется, что это не последняя фигура Единой России, которая уходит. И, собственно, все, кого Юрий Михайлович привел в политику или спонсировал в политике, раньше или позже вынуждены будут уйти. Затулин уже сказал, что он остается как простой депутат. В сущности, это означает, что шансов быть проходной части списка Единой России на следующих выборах у него, видимо, нет. И на этом тему можно уже, в общем, и закрыть.
Уверен эксперт по проблемам СНГ Владимир Брутер. Директор Международного института политической экспертизы Евгений Минченко считает, что в той или иной степени все версии причин кадрового решения «Единой России» имеют право на существование.
Его резкая реакция на выступление Константина Косачева во Львове, где он сказал, да не надо делать русский вторым государственным языком, действительно, мы понимаем, что это не нужно. Есть такая линия у нас во внешней политике, что не надо ссориться, действительно, уже Затулина более такая позиция истребимая, чем та, которая сейчас продвигается российским внешнеполитическим ведомством, то и он не счел нужно ее скрывать, она действительно совпала, по крайней мере, по риторике с позицией Владимира Путина. Я думаю, что игра ва-банк, на которую пошел Константин Затулин, связана с тем, что он понимал, что шансы его на попадание в следующий состав Государственной Думы невелики, поскольку действительно он ассоциируется с Юрием Лужковым, а есть линия на то, чтобы постепенно лужковских людей задвигать. Из всей лужковской команды, ну, только Володин остался, и тот не в Госдуме, а перешел в аппарат правительства. Что же касается разделения нашей элиты на путинских и медведевских, неизбежный процесс. Элиты, не получая сигнала от членов тандема, начинают уже самоопределяться. Я думаю, что это может быть такой своеобразный формат праймери, что в какой-то момент решение будет приниматься в том числе и по тому критерию, у кого будет больше публичных сторонников.
Предполагает политолог Евгений Минченко. Место Затулина, скорее всего, займет другой член фракции «Единая Россия» Александр Козловский. Виталий Камышев, Радио Свобода, Москва.
На волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 18 часов 30 минут. Сейчас коротко о самых главных новостях к этому часу.
Радио Свобода. Новости.
Государственная Дума России сегодня лишила Константина Затулина поста первого заместителя председателя комитета по делам СНГ. Сообщается, что его место занял другой депутат из партии «Единая Россия» Александр Козловский. Ранее он был членом комитета по международным делам. В Подмосковье следственные органы возбудили уголовное дело в отношении офицера милиции, избившего журналистку. Начальник уголовного розыска УВД «Московский» Алексей Климов снят с занимаемой должности. Президент Банка Москвы Андрей Бородин, как сообщает российское агентство, уехал из России, опасаясь уголовного преследования по делу о крупном мошенничестве. В Казани суд вынес обвинительный приговор прапорщику войсковой части, по вине которого застрелился солдат-контрактник Анатолий Федотов, получил 4 года колонии общего режима. Незарегистрированная партия «Другая Россия» проводит в Москве и других городах акцию в поддержку оппозиционеров, арестованных по делу о беспорядках на Манежной площади 11 декабря. Дмитрий Медведев освободил от должности еще 10 генералов МВД с начала апреля. Указами президента из органов внутренних дел уже уволено около 40 генералов и 3 полковника. В Казахстане оппозиция требует расследования нарушений на внеочередных президентских выборах, прошедших в воскресенье. Нурсултан Назарбаев сегодня объявлен избранным президентом страны. Инаугурация назначена на 8 апреля. Из Ливии планируется возобновить экспорт нефти после перерыва, вызванного продолжающимся политическим кризисом. Погрузка нефти на танкер будет производиться под контролем повстанцев. В Японии на аварийной атомной электростанции Фукусима Даичи начался сброс в океан радиоактивной воды, скопившейся в системе охлаждения реакторов. На юге Йемена в городе Таиз произошли новые столкновения между антиправительственными демонстрантами и регулярными войсками. Вы слушаете программу «Время свободы», ее итоговый выпуск сегодня в эфире, как всегда, в 20 часов по московскому времени. А рядом со мной в студии автор и ведущий программы мой коллега Андрей Шар. Андрей, добрый вечер, вам слово.
Добрый вечер, Андрей. Предвыборная борьба за власть в России, увольнение депутата Константина Затулина, бегство банкира Андрея Бордина в Лондон. Свяжем эти события в... Пишем их в панораму сегодняшней политической жизни России. Поговорим о международной политике. Это развитие ситуации в западноафриканской стране Кот-д'Ивуар. Расскажем о инаугурации главы Чечни Рамзана Кадырова на посту главы республики. В конце программы вернусь к событиям вчерашнего дня. Вчера президент России Дмитрий Медведев наградил 45-й отдельный полк сил специального назначения воздушно-десантных войск орденом Кутузова. Я внимательно смотрел эту телетрансляцию, обратил внимание на то, что многие офицеры-десантники страдают от избытка веса. И вот на эту тему я беседовал с военным обозревателем газеты «Комсомольская правда», бывшим пресс-секретарем министра обороны России Виктором Баранцом. Давайте послушаем фрагмент беседы.
С приходом Сердюкова взят курс на физическую подготовку. Сердюков с помощью начальника генерального штаба разработал новые условия по поводу физической формы офицеров. Многие для того, чтобы удержаться в должности, получить звание, получить премию, стали следить за собственными физическими кондициями. Но далеко не все. Поговорили годик, погоняли офицеров, заставили их пробежать кроссы, поплавать, поподтягиваться. И это все снова и снова стало спускаться на тормозах. Собственно, эту картинку вы и наблюдали во время телерепортажа из этого полка. В генеральном штабе Министерства обороны часто кивают на американскую армию. Я был в ней, я видел. Там дело поставлено на серьезную основу. Офицер, который перебрал лишние килограммы, никогда не получит новую должность. Например, я был в Колорадо, и так получилось, что я с раннего утра решил там послушать пение птиц. И я видел, как вся академия, начиная от седого генерала, шурует по дорожкам.
Означает ли это, что в российской армии нет таких жестких критериев и не отстраняют от должности офицеров или командиров, которые страдают лишним весом?
Многие офицеры сейчас накануне, вот, допустим, летней итоговой проверки, потом будет осенняя, они сейчас во многих запасаются медицинскими справками, которые дают им право не входить под эти критерии, не попадать под немилостивый приказ министра обороны или командующего округом или флотом.
Как организована система контроля? Офицеры сдают какие-то физические тесты?
В армии существуют нормативы. У нас большие проблемы с реальным воплощением тех требований, которые министр обороны и генеральный штаб предъявляют физическим кондициям. Но что касается растолстевших офицеров, то вас это в какой-то степени печалит, конечно. Даже стыдно смотреть на бравого офицера-десантника, который там трижды орденоносец, у которого зеркальная болезнь. Ну, вы знаете, есть такая мужская шутка.
Виктор Баранец, военный обозреватель газеты «Комсомольская правда», о кондициях физических некоторых офицеров российских вооруженных сил. Подробнее об этом, других актуальных темах дня в итоговом выпуске в 20.07. Андрей.
Я благодарю своего коллегу Андрея Шарова. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Сегодня в российских информационных агентствах появилась информация о том, что президент Банка Москвы Андрей Бородин покинул пределы России, чтобы скрыться от уголовного преследования по делу о мошенничестве. Рассказывает Лейла Гениатуллина.
Если информация об отъезде Андрея Бородина за рубеж официально подтвердится, адвокаты не представят уважительных причин его неявки в правоохранительные органы, то президенту Банка Москвы может быть предъявлено заочное обвинение, сообщает российский информационное агентство. На прошлой неделе стало известно, что в Тверской районный суд Москвы было подано ходатайство об отстранении от должности Андрея Бородина. Российская пресса также сообщила, что следствие планировало на минувшей неделе изменить статус Бородина с подозреваемого на обвиняемого по уголовному делу о незаконной выдаче кредита, но он не явился к следователю. Бородину, по сообщению российских информагентств, должны были избрать меру пресечения в виде подписки о невыезде. Политолог Марк Курнов так прокомментировал эту ситуацию.
Впечатление, которое складывалось, скорее за Бородиным кое-что числится. Тем более, что, в общем, этот банк обслуживал напрямую Батурину и ее бизнес, а там без коррупции, как известно, не обошлось. Поэтому скорее Бородин, конечно, сейчас покинул пределы, беспокоясь за свое будущее и за разбор тех дел, которые в банке творились.
Это был политолог Марк Урнов. По мере того, как продолжаются нападки на бывшую команду Лужкова, нынешний мэр Москвы Сергей Собянин не оставляет попыток проявить себя с лучшей стороны, особенно в тех сферах, где это не удалось сделать его предшественнику. Он пытается взять под контроль рекламный рынок, добиться большей прозрачности от работы метро, решить проблему пробок, а одна из последних его инициатив – полностью реконструировать МКАД. Но усилия Собянина часто приводят к обратному результату. Почему, рассуждает политолог Ростислав Туровский.
Собянин, как мэр города, еще на самом деле не состоялся. Или, может быть, недооценивал сложность работы в условиях Москвы, в условиях мегаполиса. Действия носят довольно хаотичный характер. Нет ощущения, что есть какой-то продуманный план действий. Нет ощущения, что есть стратегия. И в этой связи возникает, возможно, ложное, но все-таки впечатление, что у Собянина нет долгосрочных планов, связанных с Москвой, и что он, фигура здесь временная. Наблюдая за вот этими хаотичными действиями, инициативами, которые потом или не реализуются, или отменяются,
рассказывал политолог Ростислав Туровский. Политик, бывший депутат Мосгордумы Дмитрий Катаев, в интервью «Радио Свобода» заявил, что одно из главных упущений политики Собянина – отсутствие открытого диалога с оппозицией и столичной общественностью.
На низовом уровне продолжается практика лужковская липовых бутафорских встреч с избирателями, публичные слушания проходят. Но на самом деле на эти встречи по-прежнему приглашают дворников и работников управы. Протоколы эти фальсифицируются. Из-за такого отношения мы все уверены, что эти начинания разумные обречены на провал.
Это был бывший депутат Мосгордумы Дмитрий Катаев. Политолог Станислав Белковский, сравнивая нынешнего мэра Москвы Сергея Собянина с его предшественником, сказал, что Собянин не чувствует себя хозяином города.
Сергей Собянин же модератор интересов федеральных финансов промышленных групп. Он не хозяин Москвы. И это, конечно, качество функциональное различие, которое оказывает влияние на политику.
Так политолог Станислав Белковский оценивает деятельность мэра Москвы Сергея Собянина. Лейла Гениатуллина, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Сейчас у нас рубрика «Сетевые разговоры». Ее автор сегодня Александр Гостев.
Российские блогеры вновь обсуждают продолжающиеся сетевые атаки на «Живой журнал». Вслед за 30 марта, вчера, 4 апреля, около 2 часов дня по московскому времени, началось то же самое, причем вчерашняя атака отличалась от предыдущей и была направлена исключительно на отказ канала и сетевого оборудования. Сотрудник компании «СУП», обслуживающий сервис в России, вновь в своем блоге в посте «Как закалялся ЖЖ» пишет о подробностях, а также рассуждает о причинах и следствиях.
Вчерашняя атака была направлена на первые десятки топовых блогеров и сообществ. Таким образом, можно смело утверждать, что атака была направлена непосредственно на сам сервис, без каких-либо персональных предпочтений со стороны атакующих. И причина атаки в данной ситуации более чем очевидна. Кому-то очень хочется, чтобы ЖЖ перестал существовать как площадка. Резюмируя, стоит сказать единственное. Сверхцелью всего этого является манипулирование аудитории ЖЖ, дабы ее размазать по другим социальным сетям, и стендалоном, где, понятное дело, бороться с отдельно взятым пользователем в сотни раз проще. Вопрос теперь заключается лишь в том, поддадимся мы на это или нет. Теперь про то, что мы с этим делаем. Ввиду значительного увеличения мощности последних атак, а также их разнообразной типизации, мы сейчас занимаемся закупкой, доставкой, монтажом и настройкой дополнительного, специального и не особо специального оборудования и программного обеспечения, которое позволит нам противостоять гораздо большим нагрузкам. К сожалению, все это занимает определенное время, и мы надеемся на вашу выдержку и терпение. Спасибо. Не переключайтесь.
Газета «Коммерсант» сегодня публикует статью под заголовком «Единая Россия работает внештабно», с подзаголовком «Формирование предвыборного штаба отложено», в которой говорится, что президент известного фонда «Стратегия-2020» Михаил Ремезов предлагает сделать «Единую Россию» партией национальных интересов и выступить в качестве оппозиционной силы по отношению к проектам либеральной экспертократии. Вот несколько цитат из текста.
«Единая Россия начала подготовку к думским выборам, которые пройдут в декабре. Фонд «Стратегия-2020» готовит тезисы в предвыборную программу партии власти, которая предлагает позиционировать себя как партию национальных интересов. Формирование же предвыборного штаба «Единой России» отложено, а исполняющий полномочия секретаря Президиума Генсовета Сергей Неверов, который возглавлял штаб на мартовских выборах, до сих пор не утвержден в должности». Как рассказал «Коммерсанту» глава фонда «Стратегия-2020» Михаил Ремезов, фонд по заказу «Единой России» готовит 3 доклада по разным направлениям, не только с прицелом на предвыборную программу, но и на формирование повестки работы партии власти в Госдуме на следующие 5 лет. По словам господина Ремезова, поправки в программу правительства «Стратегия-2020», которые готовят экспертные группы при правительстве, невозможно взять в качестве предвыборной программы «Единой России», поскольку если она начнет говорить об ультралиберальных рецептах, то поддержки не получит. «У нас была установка, что экономическая модернизация не должна противоречить интересам социального большинства», пояснил господин Ремезов, отметив, что другие концепции выглядят как второе издание либеральных реформ.
Эта статья в «Коммерсанте» вызвала легкую полемику в соответствующих кругах. Пользователь ЖЖ Magic Garlic пишет.
«Если бы партия могла реально продвинуть свой альтернативный сценарий модернизации, то тогда бы избирательная кампания строилась вокруг темы, навязанной безальтернативности, безальтернативности идей, программ и рецептов. Хватит ли времени противникам либеральной безальтернативности из разных течений и лагерей совершить деконструкцию традиционного экспертного дискурса? Думаю, ответ будет дан в самое ближайшее время».
На что, например, отвечает пользователь Клим Ярко.
«Не станет партия воров и жуликов партии национальных интересов. Не сможет, мотивации не хватит. Как ничего не дала и пресловутая 19-я партконференция КПСС, так и здесь ничего не будет, кроме сотрясения воздуха. Программу, конечно, можно написать, но в нее реально не поверят ни сами воры и жулики, ни избиратели. Как не верили КПСС в ее последние годы существования».
Поэт-плотник Всеволод Емелин, он же пользователь Емелинд, мастер ироничных псевдо-откликов на новости в СМИ, в пермской сетевой газете «Соль» подводит итоги последних 7 дней.
В Ливии, охваченные миротворческим угаром, разбомбили колонну союзных инсургентов. В Ингушетии ликвидировали доку Умарова как минимум на 75%. Зато остальные 25% доку Умарова привезли в столицу на генетическую экспертизу. Мы существуем в чем-то вроде кошмара, все к этому привыкли, сверху и снизу. В это время элита вся мировая собралась на юбилей Горбачева МС. Это у нас он что-то вроде Мамая, а у них олицетворяет гуманизацию и прогресс. А в России пока все лишь говорили о мирном переходе от социализма к капитализму. М. Прохоров ударил своим ё-мобилем по бездорожью, разгильдяйству и бюрократизму. И я знаю теперь, что к могиле, отключив навсегда телефон, отвезут меня в черном, как ночь ё-мобиле, с голубым огоньком».
Это была рубрика «Сетевые разговоры». Ее автор сегодня Александр Гостев. В Москве 18 часов 45 минут. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
Госдума России сегодня лишила Константина Затулина поста первого заместителя председателя комитета по делам СНГ. В Подмосковье следственные органы возбудили уголовное дело в отношении офицера милиции Алексея Климова, избившего журналистку. Он возглавлявший угрозыск УВД «Московский», снят с должности. Президент Банка Москвы Андрей Бородин, как сообщает российские агентства, уехал из России, опасаясь уголовного преследования по делу о крупном мошенничестве. В Казани суд вынес обвинительный приговор прапорщику войсковой части, по вине которого застрелился солдат-контрактник. Анатолий Федотов получил 4 года колонии общего режима. Незарегистрированная партия «Другая Россия» проводит в Москве и других городах акцию в поддержку оппозиционеров, арестованных по делу о беспорядках на Манежной площади 11 декабря.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
Егор Гайдар о распаде СССР. За рюмкой ключевые вопросы не решались.
Комментарии экспертов.
Социолог Лев Гудков о том, как относятся россияне к Рамзану Кадырову.
В блогах «Свободы».
Новая запись в блоге ученого Валентина Данилова. Фильм об образцовой колонии.
свободанews.ру.
Правительство России, как и ожидалось, намерено продлить программу утилизации старых легковых автомобили. Эксперты, признавая это решение экономически обоснованным, тем не менее сомневаются в необходимости срочного его распространения на другие сегменты рынка, в частности, на грузовики. Подробнее об этом Иван Трифилов в очередном выпуске нашей экономической панорамы.
Премьер Владимир Путин поручил правительству подготовить и представить идеи по расширению программы утилизации автомобильной техники, отметив, что ее два первых этапа, проведенных в рамках антикризисной поддержки национальной промышленности, свою эффективность доказали. Всего с марта 2010 года государство субсидировало обмен 500 тысяч старых легковых автомобилей на новые, потратив на эти цели 25 миллиардов рублей. О возможных масштабах третьего этапа программы утилизации пока ничего не сообщается. Однако в конце марта заместитель министра промышленности и торговли Андрей Дементьев предлагал обеспечить продажу в его рамках еще 100 тысяч легковых автомобилей. Говорит аналитик инвестиционной компании «Атон» Михаил Пак.
Смысл программы заключается в том, чтобы вот таким косвенным образом поддерживать в первую очередь российского автопроизводителя «АвтоВАЗ». Мне такая программа больше симпатична, нежели, например, если бы государство давало бы прямые кредиты на поддержку операционной деятельности «АвтоВАЗа». Таким образом, то есть, во-первых, мы решаем проблему поддержки отрасли, стимулируя продажи автомобилей. Номер два, мы в том числе и занимаемся обновлением всего парка автомобилей в России, что там, может быть, конечно, там громко сказано, но все-таки приводит к тому, что количество старых автомобилей, ездящих по дорогам страны, становится меньше, и, соответственно, выбросы в атмосферу снижаются.
В том, что государству вновь следует продлить программу обмена старых легковых автомобилей на новые, уверен и руководитель отдела аналитики агентства «АвтоСтат» Андрей Топтун.
Старт новой программы утилизации, он однозначно поддержит рынок. Хотя рынок достиг того уровня, когда он сможет расти и дальше без помощи государства, все-таки рост рынка будет выше, как если бы программу совсем отменили. С экономической точки зрения нельзя рассматривать деньги, потраченные государством на поддержку производителей, как просто выброшенные впустую, потому что часть денег возвращается в виде налогов. С этой точки зрения программа абсолютно оправдана.
Продажа 100 тысяч автомобилей, предложенная представителем Министерства промышленности и торговли, обойдется государству в 5 миллиардов рублей. Однако, как предполагает Михаил Пак из «Атона», объемы финансирования очередного этапа программы утилизации могут быть и большими, поскольку возможности правительства сейчас это позволяют.
Найти финансирование этой программы сейчас будет легче, чем, скажем, там, например, полгода назад, потому что сейчас мы видим, что цены на нефть находятся там на уровне 120 долларов за баррель, а те цены, которые бюджет закладывал изначально, они гораздо ниже. Поэтому думаю, что у нас сформируются дополнительные доходы бюджета, которые в том числе можно будет направить и на поддержку вот этой программы по стимулированию продаж автомобилей.
Единственного, чего эксперты не ожидают от предложений правительства, так это изменение условий допуска автовладельцев в программе, согласно которым сдавать в утиль можно лишь легковые автомобили старше 10 лет. Они отмечают, что эти правила изначально были ориентированы на небогатых людей, которые в итоге предпочли бы недорогую продукцию российского автопрома. Статистика этот прогноз подтверждает. Из 500 тысяч автомобилей, уже реализованных в рамках программы утилизации, 80% пришлось на долю АвтоВАЗа, обеспечивающего за счет этого более половины всех своих продаж. Впрочем, и другие автопроизводители, работающие в России, по словам эксперта «АвтоСтата» Андрея Топтуна, остались в выигрыше.
Программа поддерживает российских производителей. Соответственно, половину автомобилей производит легковых автовар и забирает 80% доли. Однако нельзя забывать, что тот же Citroën продавал по программе утилизации 40% автомобилей, производимых в России. Это C4 касается. Скажем, Renault Logan и Sandero очень большой процент по утилизации был продан. И также Ford хорошо заработал. Дилеры в регионах продавали порядка 10% Ford Focus именно с помощью программы утилизации. И структура, скорее всего, меняться не будет. Но, наверное, будет несколько перераспределяться в сторону новых участников программы утилизации, которые стали Chevrolet Lachete калининградской сборки и, скажем, Hyundai Solaris.
Что же касается возможного распространения программы утилизации на другие сегменты автомобильного рынка, в частности на грузовики, то здесь мнения экспертов расходятся. Руководитель отдела аналитики агентства «Автостат» Андрей Топтун считает необходимым сделать это как можно быстрее.
Грузовой рынок оживляется, причем он оживляется гораздо интенсивнее, чем легковой, так как меньше вырос в прошлом году. И я все-таки считаю, что программа утилизации грузовиков, она будет принята, так как премьер сказал подготовить, проработать, и, соответственно, скоро мы увидим какой-то результат. По вопросу того, что нужна ли она, это, скорее всего, с точки зрения поддержки российских автопроизводителей в грузовом сегменте, где прежде всего просматривается фигура КАМАЗ, она однозначно нужна.
Потенциально полезным называют включение грузовых автомобилей в программу утилизации и аналитик инвестиционной компании «Атон» Михаил Пак, но не в текущем году.
Сейчас спрос, к сожалению, на эту технику, он пока еще не восстановился. То есть мы видим, что отрасль строительства в России находится, ну, там, на дне, поэтому пока еще не показывает сильных признаков восстановления. Поэтому спрос на эту программу в этом году, скорее всего, будет не очень большой. Но мы считаем, что начиная с 2012 года рынок строительства начнет планомерно расти, поэтому тогда появится спрос на эту технику, на строительную технику, в том числе на и грузовики. Поэтому я думаю, что наиболее максимальный эффект от этой программы мы можем получить как раз вот на фоне подъема этого рынка.
Ранее сообщалось, что Министерство промышленности и торговли уже готовит собственный проект новой программы утилизации старых автомобилей. Как этот документ будет соотноситься с поручением Владимира Путина, пока ничего не известно.
Это была наша традиционная рубрика «Экономическая панорама». Ее автор сегодня Иван Трефилов. И в завершении программы рубрика «Общественное мнение». Сегодня она посвящена фигуре президента Чечни Рамзана Кадырова, который сегодня во второй раз был приведен к присяге в качестве главы Чеченской Республики. Рубрику ведет Вероника Баде.
«Общественное мнение. Социологический портрет страны».
Когда Рамзан Кадыров впервые стал президентом Чечни, 29% россиян, по данным Левада-центра, отнеслись к этому положительно, 10% отрицательно, а относительное большинство, 40% граждан, сообщили о своем безразличном отношении к этому событию. О том, как воспринимают в российском обществе главу Чеченской республики, рассказал Радио Свобода директор центра Лев Гудков.
Отношения нельзя сказать, чтобы сколько-нибудь определенные, потому что Кадыров не является политиком первого ряда. Он фигура, которая назначена Путиным для проведения политики чеченизации Северного Кавказа, то есть подавления сепаратизма, движения боевиков средствами самих чеченцев. Поэтому сама фигура Кадырова с самого начала вызывала довольно двусмысленные отношения. И вот если брать 2004 год, только 22% считал, что это подходящая фигура, а относительное большинство 43% считало, что этот человек не в состоянии соответствовать той роли, которую Путин выдвигал ее. Но с течением времени и крайне двусмысленным травматическим отношением россиян к тому, что происходит на Северном Кавказе, отношение несколько изменилось. Если брать вот сравнить недавние исследования, то четверть россиян считает, что это способный политик, 18% называют его марионеткой в руках Москвы, и 17% называет его бандитом и преступником, который фактически установил господство своего клана над Чечней и планомерно истребляет всех своих оппонентов и конкурентов.
Насколько важное место занимает сегодня Чечня в российском общественном сознании?
Я бы сказал, что это фактор угрозы и общей нестабильности для России. Для абсолютного большинства населения России ясно, что проблема Кавказа Кавказа не может быть решена в принципе. Что путинская политика не достигла успеха, и война на Кавказе, перешедшая в такую вялую текущую фазу, она просто оказалась в тупике. Боевики и фундаменталистское движение ушло в подполье, и, в общем, федеральные власти не контролируют ситуацию. Большинство россиян оценивает положение на Северном Кавказе как очень напряженное. Сам факт этой нестабильности и скрытое признание провала политики Путина, он оказывается чрезвычайно драматичным для российского восприятия и, в общем, подрывает веру в эффективность и успешность путинской политики в целом.
Связывают ли люди происходящее на Северном Кавказе с проблемой терроризма в Москве, вообще в России?
Частично, я бы сказал. Примерно 40% считают, что это в той или иной степени здесь можно установить какие-то связи, но примерно 20-25% отрицают такую связь, считая, что террористы – это какие-то выродки, фанатики, одержимые слепой ненавистью к России и прочее. То есть сам факт признания такой связи войны на Кавказе и терроризма, он чрезвычайно болезненен для российского национального сознания.
А каков ваш взгляд на проблему?
С моей точки зрения, безусловно, проблема терроризма и война на Кавказе – это вещи непосредственно связанные. Само начало войны и неспособность российского руководства решать политические проблемы мирным таким договорным путем и попытка задавить силы сопротивления и несогласных, она, конечно, ведет к тому, что боевики загоняются в угол, а следствием этого являются вот крайние бесчеловечные действия, уже взрывы, теракты, от которых страдает уже мирное население. Люди смутно чувствуют это, поскольку считают, что и Первая, и Вторая Кавказская война, которая, конечно, не завершилась еще, это несправедливые войны. Иначе говоря, это как такой нарыв сидит в подсознании у людей. Но поскольку они не в состоянии влиять на это, то люди стараются вытеснить это и не думать об этом.
Это был Лев Гудков, директор Левада-центра. По данным февральского опроса этой социологической компании, 63% россиян оценили обстановку на Северном Кавказе как напряженную. Еще 10% назвали ее критической, взрывоопасной. Лишь 18% граждан считают ее спокойной или благополучной.
Рубрика «Общественное мнение», которую на волнах Радио Свобода ведет Вероника Баде, завершила третий заключительный информационный час программы «Время свободы». Над ним работали сегодня продюсеры Наталья Пахомова и Юлия Голубева. Вел выпуск Андрей Шароградский. Сразу после нас в эфире Радио Свобода передача «Время гостей», что означает публичная конкуренция нескольких сценариев социально-экономического развития России. Владимира Мао, Ярослава Кузьминова, Инсора, Центра стратегических разработок. В программе сегодня выступает научный руководитель Центра исследований постиндустриального общества, доктор экономических наук Владислав Иноземцев. Ведет сегодняшний выпуск «Времени гостей» политический обозреватель Радио Свобода Михаил Соколов. Оставайтесь на наших волнах, а я прощаюсь до четверга. Всего доброго.
Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
В законодательстве Казахстана еще имеются недостатки, над которыми предстоит поработать.
Я не сомневаюсь, что за этим нападением стоит некая госструктура.
Бывший совладелец ЮКОСа Платон Лебедев уличил суд в цензурировании.
Французские военные силы получили разрешение участвовать в военной операции.
По убеждению Кучмы, записывая разговоры в президентском кабинете, Мельниченко действовал не...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 7355, 9520, 11860 и 15460. Свободный информационный мир. Радио Свобода.